Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. В преддверии Международного дня борьбы со сколиозом предлагаю говорить сегодня о пороках осанки вообще. Что это такое и почему это так часто встречается? Что такое сколиоз? Почему сейчас уже со второго класса уже все, дети просто бегут к неврологам, к остеопатам и пытаются что-то с собой сделать? Точнее, родители переживают за детей, что все вот эти сключенные наши. Да и, собственно, дорогие друзья, тут взрослые-то у нас, которые в гаджетах живут круглые сутки, тоже такие же. Потом болит спина, получаются какие-то протрузии, межпозвоночные грыжи, т.д. и т.п. Вообще, возможно ли это все предотвратить, не дойти до какого-то хирурга, вот не хотелось бы этого, а какая-то профилактика должна у нас быть? Вообще, возможно ли все это вылечить практически не то, что в домашних условиях, но и в домашних, но и к доктору сходить? Будем сегодня в прямом эфире делать простые эффективные упражнения, обязательно во второй части эфира. А вначале поговорим об очень важном, о здоровье позвоночника и о правильном его расположении вообще всего нашего тела. У нас в студии врач-остеопат Владимир Животов. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Может, напомним вообще анатомию позвоночника? Что для чего у нас есть в организме? За что отвечает копчик, крестец, поясничный, грудной и шейный отдел? А то у нас как-то вроде все воедино, все это мой скелет-то знаем, как он выглядит. Вроде как-то и не паримся, живем, ходим прямолинейно. Кстати, многие говорят, вот если бы на четвереньках мы ходили, все бы у нас было хорошо, не было бы варикозного расширения вен. Проблем бы со спиной никакого. Ну, мы же так не делаем и не будем. Мы же люди.
Ну да. Ну, с другой стороны, если бы мы ходили на четвереньках, у нас были бы все время руки заняты.
И до гаджетов дело бы не дошло. Да, я поняла.
Да, не дошло бы до гаджетов. Ну, а также мы не смогли бы, например, на четвереньках играть на скрипке или на фортепиано, или жарить блины, или обнимать наших любимых. Ну, и все в таком духе. Поэтому... Ноги нам нужны для того, чтобы перемещать наши руки в те места, где они нам нужны.
Так.
Поэтому оставим нам прямохождение, но в конце этого выпуска мы покажем упражнение именно на четвереньках, потому что в ваших словах большое рациональное зерно есть, и именно упражнения на четвереньках позволяют нам давать хорошую нагрузку на тело и на позвоночник и улучшать свое состояние при проблемах опорно-двигательного аппарата. Что касается позвоночника, это действительно очень важная часть нашего тела. И не просто так у китайцев есть поговорка, которая звучит так. Человеку столько лет, сколько лет его позвоночнику. И чем гибче, моложе наш позвоночник, тем лучше работает наше тело. Роль позвоночника велика. Мы с вами, конечно же, представляем, как устроена рыба. Фактически рыба – это плавающий позвоночник. Если мы снимаем с рыбы мясо, остается вот эта косточка в середочке. Собственно, это и есть позвоночник и ребра. У нее нет рук, нет ног. Фактически она передвигается за счет вот этих волнообразных движений позвоночника. То же самое змея ползет, перемещая свой позвоночник. И любое движение нашего тела начинается также из позвоночника. Несмотря на то, что мы шагаем ногами, но движение это зарождается изнутри. И если вот эта внутренняя наша суть, внутренний наш стержень искривлен, то, естественно, все, что из него исходит, не будет симметричным, не будет столь эффективным. И мы очень четко видим по нашим молодым спортсменам, с кем бы из спортсменов мы ни начали работать, будь то футболисты, хоккеисты, фигуристы, гимнасты, фехтовальщики, любой вид спорта, пловцы, мы у всех видим улучшение результата. Мы не тренируем их, мы не работаем с мышцами, мы выстраиваем их срединную механическую суть. И поскольку мы выстраиваем ее симметрично, правильно, то все движения, которые они совершают, они более эффективны. Им легче управлять собственным телом, и поэтому мы сразу же видим улучшение по спортивным результатам. Ну и это же касается всех остальных людей. Их движения становятся более эффективными, менее энергозатратными, мышцы менее устают, и человек чувствует себя более энергичным и здоровым.
И все вопросы такие возникают, такого плана. Остеопат что какой-то? Волшебник, колдун? Что он там шаманит? Что это такое происходит? Почему-то всех остеопатов равно мануальный терапевт. Уже все доказано. Остеопатия – это ветвь медицины, официальный доказатель. Все, ребятушки, это не какие-то шаманства и что-то там так. Это вот расскажите простым языком. Фасция? Мы не понимаем. Расскажите, чем и как работает остеопат? Что за зажимы снимает? Какие зажимы? Как это все происходит?
Ну, если мы представим себе череп и позвоночник отдельно от тела, у нас получается такой головастик. Вот.
Да.
Вот сверху череп и снизу хвостик – это позвоночник. И от него уже все остальное происходит. И вот в этом головастике самая главная часть – это, конечно же, голова, череп. Он самый жесткий. И под него будет все подстраиваться. И если есть какие-то перекосы в черепе, а их мы можем достаточно легко определить, ощупывая череп, ну, как вы же можете на ощупь определить, свежий хлеб или нет.
Конечно, по корочке.
Да, это навык. Там пощупать несколько булок, сразу поймете. То же самое, пощупаем мы какое-то количество черепов, несколько сотен, и мы уже очень четко определяем, где сместилось, где зажалось. Если сместилось и зажалось в черепе, значит сместилось и зажалось в позвоночнике. Потому что между ними четкая механическая связь. Во-первых, через первый шейный позвонок. Если череп развернулся, деформировался, затылочная кость также развернулась, и первый шейный позвонок развернулся, чтобы компенсировать ее наклон, разворот. И за первым шейным позвонком развернулся второй, третий и так далее до самого крестца. А уже крестец управляет тазом, таз управляет ногами. Вот очень четкая прямая механическая связь. И поскольку мы понимаем, что череп управляет всем, и поскольку мы легко руками можем определить, что он деформирован и сжат, то управляя черепом, восстанавливая подвижность костей, симметрию костей, мы четко понимаем, что мы влияем через это на все тело. И в процессе лечения, когда приходят люди ко мне с жалобами на боли в ногах, в спине,
прострелы какие-то,
прострелы, боль в грудном отделе, я практически никогда не трогаю тело, я работаю только с головой. Уже на протяжении, не знаю, более чем 10 лет, когда приходит человек с болями в пояснице, я никогда не трогаю поясницу.
Вот. Все ждут, что начнутся хрусты, переломы. Вот, кстати, вот эти моменты. Все спрашивают, боец, будет больно, будет хрустеть. Это же, по-моему, такого вообще не существует в остеопатии. Это можно навредить даже, мне кажется. Это вот мое мнение, так как я знаю, как работает остеопат.
Ну, я совершенно с вами согласен в этом вопросе. Я противник этих манипуляций, потому что это большой риск травмы. Ни в коем случае нельзя позволять кому-то, чтобы кто-то хрустел вашим позвоночником. Сами себе мы можем это делать. Сами себе мы не навредим. Сами мы хорошо ощущаем свое тело, мы понимаем, в какую сторону нам потянуться, наклониться, чтобы там хрустнуло. Это привычное движение, которое тело само требует.
А если переклинит? Бывает же такое в жизни. Как развернулся, хрустнуло и зажало что-то, защемило.
Ну, скажем так, у нас может быть какой-то плохо работающий механизм,
да.
И мы знаем, как с ним разобраться, как там где-то подкрутить, где-то поднажать, чтобы он все же заработал. Но мы понимаем, что он неисправен, и это до поры до времени. То же самое с нашим телом. Если нам нужно постоянно где-то хрустнуть, чтобы оно заработало нормально, ну, это тоже до поры до времени. Лучше заранее обращаться к хорошему специалисту. И, кстати говоря, вы сказали такую фразу,
да.
И это моя мечта. Вы сказали, все дети начинают бегать по неврологам, остеопатам.
Слушайте, среди вот, вот честно, вот буквально, вот Владимир, тут перебью, потому что лет, наверное, 7-8 назад остеопат, вот даже неврологи, к которым мы, например, с ребенком приходим в поликлинику, да, по месту жительства, они, вот 10 лет назад, они, в принципе, единичные, ну, вообще врачи говорили, что вам бы надо показаться к остеопату с ребенком, то сейчас это направо и налево. Это не считается чем-то таким диким или что-то. Нет. То есть реально, вот по крайней мере, среди моих знакомых множество родителей, многие дети ходят, и мамы, и дети, и папы ходят к остеопатам. Это считается нормально. Мне кажется, ситуация вообще и тенденция, она вообще все поменялась вот это вот. Это мое мнение.
И слава богу, и пускай побольше приходит и детей, и взрослых, а особенно детей, потому что с ними работа наиболее эффективна. Они растут, они еще до конца не сформировались. И пока они не сформированы...
Вот у меня сразу вопрос, перебивая. Когда они сформируются полностью, к какому возрасту, или вообще поздняк метаться, либо в любом возрасте ребенку можно помочь, потом уже переход к взрослому?
Мы можем помочь и взрослому человеку. Вопрос в том, что... Пока ребенок до конца не вырос, пока зоны роста в костях еще не сомкнулись, пока тело еще растет, оно легче поддается правильным изменениям. Когда ростовые зоны уже замкнулись, мы не можем тело перелепить, потому что оно выросло и оно застыло в той позе, в которой оно росло и формировалось. Мы очень много можем сделать и у взрослого. Сделать так, что кардинально поменяется качество жизни в лучшую сторону. Зачастую человек может избежать каких-то операций там, на суставах, на позвоночнике, благодаря нашей работе. И это уже очень много. Но у ребенка мы можем сделать еще больше, потому что он формируется. И идеальный вариант, чтобы ребеночка еще в возрасте 1,5-2 месяца принесли на прием. И это лучшая профилактика сколиоза у этого ребеночка. И, конечно же, все эти сколиозы появляются не из-за гаджетов или неправильного сидения. Это негативные факторы, они усиливают ситуацию, но не вызывают. Формируется сколиоз еще внутриутробно, когда ребенок развивается в животе у мамы, имеющей перекос костей таза. И из-за того, что ребенок это, по сути дела, слепок с маминого тела. И идеальная профилактика сколиоза это когда маму в этом возрасте двухмесячном приносит хорошему остеопату, и она сама правильно формируется.
Это сколько поколений должно пройти, чтобы так было? Мечты!
Но если мы сейчас приводим ребенка на прием ребенка, он формируется правильно, и он будет, девочка, это будет хорошо рожать. И таким образом, это работа не только на ваших внуков, она и правнуков, и так далее, и так далее, и так далее. Мы прерываем вот эту патологическую цепочку, идущую из поколения в поколение.
Вот, кстати, по поводу сейчас гаджетов хотела спросить. Вы когда сказали, формируется ребенок, это еще до мамы, до того, как у мамы он сформировался. Но сейчас все дети, гаджеты, это вот, я не знаю, я где-то увидела, какой будет человек будущего, да, с каким-то... с какими изгибами, вот в каком буквы, я не знаю, буквы С весь позвоночник, я не знаю, что это, кошмар, конечно, такой человек, как он будет выглядеть, если будет. Я надеюсь, что от этого как-то мы отойдем. А вот скажите, пожалуйста, вот как, я не знаю, какая-то профилактика подростков есть, если мама вот сейчас и папа, конечно же, нас слушают и думают, так, я как-то договорюсь, чтобы он там раз в час какие-то упражнения делал хотя бы, чтобы вот, вот это вот не нарастало, и сколиоз не формировался, кифоз, я не знаю, лордозы какие-то, все что угодно, такие позвоночники. Можно какие-то упражнения посоветовать? Что делать? Понятно, что к остеопату это как бы, да, нужно. Но если пока еще ножки не дошли, либо готовимся, что можно в этом случае посоветовать? Потому что у нас, смотрите, вот сейчас, как что, сразу там, и родители, я просто знаю, таких еще, которые покупают сразу, сейчас я куплю какой-то специальные вот корсеты для ребенка и для взрослого, и сейчас мы приучимся прямо ходить. У нас будет прекрасная осанка, он не будет лежать на парте, с гаджетом не будет лежать, все выпрямится и хорошо. чем чреваты вот эти корсеты? Потому что я же, с одной стороны, понимаю, что спина-то расслабляется. Вот, например, если человек, не дай бог, со сломанным позвоночником, и ему нужны такие корсеты, но потом-то нужно специальное упражнение, реабилитация, чтобы все вот эти мышцы работали. А вот, вот если вот этот обычный корсет, как вообще ваше отношение к этим всем вещам?
Если это мы используем на этапе реабилитации после операции на позвоночнике, что бывает достаточно редко,
так,
возможно, это имеет смысл. Но опять же, идеально, когда мы справляемся сами. Если бы нам нужен был корсет, то ребенок бы рождался не с плацентой, а с корсетом. Но мы же этого не наблюдаем. Ни корсета, ни ортопедических стелек с ним не рождается, правда? Ни брекеты с ним тоже не выходят.
А это сейчас самые фишки, самая вот эта вот мода. Это не то, что
ни
даже очки, уже моды стали.
Ни контактные, да, линзы. Это не наша неотъемлемая часть. Значит, мы без этого можем прекрасно обходиться. И, конечно, самое лучшее лечение – это профилактика. Если уж, если нельзя врага победить, то надо как-то, ну, его, по крайней мере, ослабить. Ну, если уже мы говорим про использование каких-то электронных устройств, то нужно постараться, чтобы это приводило к наименьшему вреду, стараться, чтобы это все было расположено на уровне глаз, чтобы не нужно было наклоняться, себе напоминать, давать детям пример в этом.
Да, что самое
главное. Они же учатся не словам нашим, а нашим действиям.
Конечно, как использовать.
Да. Затем, конечно, желательно ограничить время, когда мы это используем. Затем, если есть возможность получать информацию из книги, то стараться, чтобы это была именно книга, или, по крайней мере, электронная книга, в которой магнитные чернила, ну, специальные книги, которые, да, не светятся сами, а в отраженном свете, как обычная книга. Это не так портит сильно глаза. Кстати говоря, насчет глаз тоже есть пара интересных идей. Дело в том, что наше тело очень сильно зависит от движений глаз. И это легко очень проверить. Если вы сейчас посмотрите влево, то у вас автоматически голова начнет поворачиваться влево.
Да.
Если вы посмотрите наверх, она будет поворачиваться наверх. Вниз то же самое.
Автомат.
Правда?
Да.
Шайтан.
Так.
Да, и действительно, это автомат. И связывают с тем, что, конечно, выживал тот, кто быстрее успевал заметить хищника, повернуться к нему и выполнить необходимые действия. Этот рефлекс действительно был эволюционно очень важен для выживания. Итак, когда мы смотрим постоянно в одну точку, это не просто смотреть в одну точку. Это очень тяжелая работа мышц. Мышц, которые двигают глазное яблоко. В каждом глазу их по 6. И это работа мышц, которая меняет кривизну хрусталика, ресничные мышцы. И когда мы смотрим в одну точку очень долго, это то же самое, как мы бы с вами шли и держали сумку на вытянутой руке перед собой. То есть это очень-очень большая нагрузка.
Вот это да.
Да. Напряжение глаз – это напряжение шеи, напряжение всего тела. Поэтому, когда мы даем отдых глазам, мы даем отдых всему телу. Вот смотрите, тут какой интересный момент. Немножко переходя уже к упражнениям для тела.
Так.
Мы все понимаем, что если мы будем постоянно есть одно и то же, то мы будем чувствовать себя не очень хорошо. Допустим, возьмем там, самое полезное – яблоки. Если вы будете есть только одни яблоки, самые полезные в мире, там, выращенные на каких-то самых органических плантациях, самым полезным удобрением, то вы себя будете чувствовать не очень хорошо. И нам для того, чтобы получить разные питательные вещества, нужен разнообразный рацион. Оно все должно быть полезное, хорошее, но разнообразное. То же самое с движением. Нам нужен разнообразный двигательный рацион. Телу нужно давать разное. Оно должно попробовать одно, второе, третье. Двигаться в разных амплитудах, в разных плоскостях, с разной скоростью. Если мы постоянно делаем одни и те же движения, либо сидим, либо ходим, может быть, бегаем, то мы, допустим, кроме яблок, даем еще сало и редиску. Ну, чуть расширили.
Ну, как-то грустно.
Но это грустно, да. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы движения были максимально разнообразны для всего тела. И это один из ключей к здоровому позвоночнику. Это может быть и плавание, и бег, и танцы, и игровые виды спорта, и что-то совершенно непривычное, но то, что именно вам очень нравится. Такое направление, как Animal Flow или Animal Fitness. Работа на четырех конечностях, мы с вами сегодня это посмотрим.
Ух ты, как интересно.
И это дает очень разнообразную нагрузку на позвоночник. Плавание обязательно сюда включу.
Правильное.
Правильное, да, правильное. Вы меня поправили.
Ну, потому что же можно по собачьей плавать, чтобы голова вверху, и я просто представляю. У меня, в общем, у знакомой защемило так очень хорошо шею, потом я так ругал.
Да,
врач, что
да.
Не надо так плавать, не умеешь, хотя бы на спине, но не выпендривайся вот так.
Да, так, конечно, нельзя, технически верно, надо плавать, как научил тренер, и плавание – одна из моих любимых нагрузок, поскольку она тренирует очень много параметров, координацию, дыхание, и позвоночник работает в состоянии разгрузки. Но не у всех, как вы сказали, ножки доходят. Поэтому, если мы не можем плавать, по крайней мере, давайте двигаться на четырех конечностях, и позвоночник будет в состоянии разгрузки выполнять определенные движения. Это будет очень интересно, это будет очень эффективно. Так вот, переходя от тела к глазам, глазам тоже нужен разнообразный двигательный рацион. Обычно у нас глаза смотрят в одну точку. Но если мы смотрим в одну точку, даже если мы смотрим какую-то точку, которая находится на отдалении,
да.
Не обязательно прямо перед нами, это уже работа глаз. Но мы можем сделать очень простую вещь, вот самое элементарное для глаз. Мы можем просто глаза расфокусировать. В этот момент мы будем казаться окружающим немножко косыми. Это нормально. Но вот вы расслабляете глаза, и они просто принимают то положение, которое им удобно. Само положение зрачка определяется работой глазодвигательных мышц. Они поворачивают глаз вверх, вниз, вправо, влево, вращают его наружу или кнутри. И когда мы расслабляем глаза и даем им занять то положение, которое им удобно, вот в этот момент снимается,
хорошо, да.
В этот момент снимается напряжение с глазодвигательных мышц, и они просто отдыхают. А вслед за ними начинает отдыхать и лицо, и шея, и все тело. От глаз очень много зависит.
Вот это да.
Теперь, кстати, вот тем, кто сейчас в эфире, я могу дать такой совет.
Сейчас у нас Филипп зашел, конечно, так, Филипп, слушаем. Так,
когда, Жень, ага. Когда ты сам вот так вот расфокусируешь глаза, ты сам себя не видишь. И это непонятно.
Да.
Снимите самого себя на селфи-камеру или попросите кого-то, чтобы вас снял. И это очень интересное зрелище. А о том, что делать следующим этапом, мы расскажем в следующей части эфира, да?
Да. У нас будет интересное очень упражнение. Но, по крайней мере, глаза отдыхают. Сколько, кстати, так минут делать?
В любой момент, как только вы об этом вспомнили, сразу же можно это делать.
Шикарно. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 84957373948. Телеграм-канал Радио говорит МСК, Ютуб-канал говорит Москва. После новостей вернемся. Слушай внимательно.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем, дорогие друзья, мы общение. Говорим мы сегодня о здоровье всего нашего тела. Почему? Потому что если позвоночник в норме, нигде ничего не трещит, не болит, голова мигренями не страдает, потому что, к сожалению, это очень частое явление. Ничего нигде не заклинивает, не простреливает, то это, ну, жизнь вообще абсолютно другая. У нас в гостях врач-остеопат Владимир Животов. Мы сегодня будем интересные упражнения показывать. Вот, а у меня, кстати, вопрос по поводу дачного сезона, который сейчас активно идет. Как вообще сохранить позвоночник в такие вот, как раз нагрузки, не то что на четвереньках, а в принципе, активные, бесперерывные и прочее?
Да, как сохранить здоровье позвоночника в дачный сезон?
Ответ никак.
Так. Да, был фильм с Ди Каприо, да, «Выживший», и еще же был фильм «Последний герой», да, программа «Последний герой».
Да.
В общем, это вот все из этой вот «Последний герой дачного многоборья». С одной стороны, это прекрасно работать с землей, и это реально метод терапии, который помогает при очень многих заболеваниях. Но это то же самое, знаете, как все есть яд и все есть лекарство. Это как разнообразное двигательное меню. Самым полезным продуктом можно отравиться, если его есть постоянно. То же самое, самым замечательным занятием можно переборщить. Нужно знать меру.
Да.
Да, и если мы делаем до тех пор, пока мы испытываем удовольствие, тогда маловероятно, что будут какие-то проблемы. Но если потеряли меру, то действительно... Знаете, есть весенне-зимнее обострение, весенне-осеннее обострение, а есть дачное обострение. И когда начинается дачный сезон, действительно, многие люди приходят после того, как они скопали гектар, потом выкопали гектар, потом перетащили центнер и так далее, и так далее. Так что остаться здоровым вполне возможно, если мы действуем в пределах удовольствия.
Предел удовольствия – это сколько часов? По времени спрашивают,
да. У каждого это свое время, потому что это зависит исключительно от вашей физической формы.
Вот так вот. А физической формы, сказали, без движения никак не существует.
Никак, никак. Ну, вообще, например, я очень люблю какую-то такую физическую работу на свежем воздухе, и когда ты в надлежащей одежде, в перчатках, вот ты можешь это делать, видишь результаты своей работы. Это действительно исцеляющая работа. Работа с землей тоже очень полезна. Мы заземляемся, снимаем статический заряд с нашего тела, он в землю уходит. В общем, это полезно, но в пределах разумного.
Так что аккуратненько. Тут, кстати, вопрос по поводу, можно ли греть больную спину, пояс из собачьей шерсти работает?
Греть, конечно, можно. Одна из рекомендаций при острых болях в опорно-двигательном аппарате – это сухое тепло. Так что это, конечно, можно использовать. И, наверное, вы слышали много историй про то, как люди начали носить этот шарф из собачьей шерсти или из верблюжьей шерсти, из шерсти или там из шерсти домового. В общем, из любой шерсти, и он начинает помогать. Но тут вопрос в том, что человек не рождается с этим шерстяным платком, и он без него может хорошо прожить. Поэтому, если необходимость в нем возникла, лучше обратиться к остеопату, который уберет вовремя проблемы опорно-двигательного аппарата.
Кстати, у меня вот вопрос по поводу диагноза остеохондроз, который ставят абсолютно всем. Вот если что-то непонятно врачу, неврологу, травматологу, ортопеду, сразу: у вас остеохондроз. Да что же это такое? Что вообще такое остеохондроз? И этот диагноз, мне кажется, уже с 25 лет он нормальный, всем ставится. То есть грудного отдела, шейного отдела и прочее.
Ставят и в более раннем возрасте остеохондроз. Сейчас он сильно помолодел. Это... комплекс изменений в позвоночнике, которые развиваются вследствие сколиоза, приобретенных травм, как форма приспособления позвоночника к существованию в разбалансированных условиях, в условиях дисбаланса. Очень просто это можно понять. Наверняка многие из вас видели дома или заборы, которые подпирает палочка. Палочка не выглядит красиво, но если палочку убрать, заборчик упадет. То же самое, все вот эти изменения в позвоночнике, разрастание костной ткани, выпячивание дисков, обезвествление, вот фиброз. Это все то, что организм сам для себя создает, чтобы дать себе дополнительную опору.
То есть искусственный корсет, можно сказать, свой
да,
собственный.
Да, У-у-у. Он сам себя пытается укрепить. И известный факт, что если, например, мы отрезали грыжу межпозвонковую,
так,
то рано или поздно она появится выше или ниже, ситуация будет хуже. То есть, убирая грыжу, мы фактически убираем подпорочку от забора. И хорошо, перед тем, как это делать, подумать о том, что это же не просто так возникло. Организм умный, и он просто так никаких вещей делать не будет. Это приспособление для его дисбалансированного положения. И почему он молодеет? Потому что уровень здоровья меняется, проблем с опорно-двигательным аппаратом становится больше у мам, которые рождают, у детей более тяжелые сколиозы. Это первый фактор. А второй фактор – это нарушение обмена веществ. Если у нас позвоночник функционирует в состоянии дисбаланса, сколиоза, приобретенных травм, если у нас при этом достаточно крепкие ткани, крепкие связки, ткань межпозвонкового диска, хорошие мышцы, то они будут компенсировать это перенапряжение. Но если они ослаблены, они не могут сдерживать это патологическое искривление, и организм призывает на помощь: сюда отложим кальций, здесь будем выпячивать грыжу. Вот эти изменения заменяют упругость самих тканей. И именно это один из важнейших факторов того, что сейчас так сильно страдает опорно-двигательный аппарат. Ослаблены ткани. И, конечно, основное то, что нужно здесь сделать, это принимать витамин D. Сейчас наступило лето, и многие думают, у нас много солнца, и сейчас нам витамин D не нужен. Ну вот, друзья, положа руку на сердце, сколько из вас сейчас находится на улице в шортах, в футболках под солнцем? Ну, я думаю, что единицы. Большинство все-таки мы находимся в закрытых помещениях, в одежде. И, конечно же, лето не сильно меняет ситуацию в лучшую сторону. Конечно, лучше, чем зимой, но этого недостаточно.
Владимир, вот тут прерву. Хотела добавить, мне не так давно в гостях был педиатр. Она говорит, какой-то был конгресс большой международных педиатров, и они доказали, что витамин D нужно принимать с нуля месяца всю жизнь ребенку и взрослому, без перерыва. Вот сейчас это официально уже доказано.
Угу.
Обязательно. То есть, причем она мне задала вопрос, говорит: Наталья, вот вы принимаете витамин D? Я говорю: да, принимаю, мне нужно. Она говорит: вашему ребенку? Ну, я делаю перерыв. Она говорит: зачем? Она говорит: вот у меня просто вопрос. Вот дело в том, что сейчас очень такие большие изменения, недостатки витамина D даже там у детишек в Краснодарском крае. Казалось бы, солнце там вот столько. Какие-то вот нарушения, что ли, эти происходят? Солнце, что ли, мы уже не усваиваем? Почему такое происходит? Я не знаю. Но сам факт, это вот, ну, есть, пожалуйста. И исследований очень много, что витамин D, конечно, нужен. Без него прям никуда.
Ну, в Краснодарском крае дефициты по той же причине, что и везде. Мало людей бывает на солнце, под крышей, в машинах, в тени. И не сильно в этом плане отличаются и Израиль, и Арабские Эмираты, и любая самая солнечная страна на свете. Там тоже полно дефицитов. И чем более смуглая у человека кожа, тем хуже она пропускает ультрафиолет, тем тем выше риск дефицита витамина D.
Вот теперь раз. А дефицит витамина D, он много чего за собой несет.
У приема витамина D есть один очень важный нюанс. Для того, чтобы витамин D полностью проявил свои эффекты, во-первых, а во-вторых, чтобы мы нивелировали его побочные эффекты, нужно обязательно принимать магний. Утром витамин D, вечером магний. Утром витамин D, вечером магний. А витамин D – это витамин солнца. И мы же понимаем, что, как бы сказать, солнце, помимо положительных, несет и некоторые отрицательные моменты.
Вот Алекс написал, под солнцем риск рака кожи увеличивается. Ну, к сожалению, такое есть, меланома и все остальное.
Совершенно верно, да. И, конечно же, нужно защищать тело от избыточного влияния солнечных лучей и фотостарения, мы тоже знаем, есть такое, такой момент. Так вот, для того, чтобы витамин D не проявил своих побочных эффектов, в виде, например, запоров, в виде, например, беспокойства, нарушений сна, нам обязательно нужно давать магний. И мы, конечно, знаем, что основа костей – это кальций, но более 60% всего магния тела находится именно в костях. И он обеспечивает в значительной степени также прочность костей, правильные реакции кальция при устройстве его в кости. Магний очень важен. Именно за счет магния АТФ попадает в клетки. Магний помогает быстрее восстанавливаться мышцам. Людям, которые работают на стрессовой работе, магний рекомендуют принимать до работы, чтобы они были более стрессоустойчивые, более спокойные.
Понятно теперь, что с собой приносить везде.
Да. Угу. Одним словом, магний очень важен, и можно даже сокращенно называть его просто маг.
Угу. Просто маг. Да. А, кстати, вот магний можно как-то добрать? Витамин D, я понимаю, что нет, в продуктах питания. Потому что кальций, например, вроде как тем же там сыром, творог, вот это вот все, а магний нет?
Ну, считается, что магний достаточно распространенный в пище элемент, но мы магния достаточно много теряем. Магний мы теряем с потом, поэтому баня подразумевает прием магния, поэтому тренировки, где вы активно потеете, подразумевают прием магния. Магний – один из таких самых спортивных элементов. Для спортсменов очень важен. Угу. А также магний мы теряем с эмоциональными стрессами.
Это тогда для всех абсолютно.
Да, так что, учитывая наши большие потери, имеет смысл его принимать.
Ну, кстати, вот тут спрашивает Алекс, а нет ли риска избытков витаминов, когда сам их себе назначаешь? Например, слишком много магния или витамина D?
Ну, конечно, есть риск. Конечно, есть риск, но доза, которую рекомендуют для взрослых витамина D, 10 тысяч. Профилактическая лечебная доза 10 тысяч международных единиц. Когда поступали в больницы пациенты с тяжелой формой ковида, им в некоторых случаях вводили витамин D 250-500 тысяч международных единиц одномоментно.
Ого!
У нас был случай, когда маленький ребенок выпил пузырек витамина D, а там был 1 миллион. И мы вообще никаких изменений не заметили в нем. Никто ничего не отметил.
Он не был просрочен, все нормально. Нет, на самом деле страшные вещи, потому что нефрологи сейчас бы мне тут стали тапками кидаться, что большие дозы это опасно для почек. Чего тут говорить?
На самом деле. Камни в почках образуются не при избытке, а при дефиците витамина D. При дефиците витамина D снижается уровень кальция. И тогда организм получает этот сигнал и начинает добывать кальций из костей. Кости размягчаются, а добытый кальций как раз и может образовывать камни в почках. Так что прием витамина D – это скорее профилактика образования камней в почках.
Вот это да. Я вот этого не знала. Теперь я даже записала, буду знать. У нас не так много времени до конца эфира, мы упражнения же никакие не сделали. А как же? Мы же пообещали.
Ну, давайте
показывать. Я сама планирую, в общем-то, как бы заниматься. Но я буду сейчас смотреть, потому что я понимаю, что упражнение будет на четвереньках, дорогие друзья. Кто сейчас слушает радио, потом обязательно зайдите на наш YouTube-канал «Говорит Москва» и посмотрите, как это все было в эфире. Потому что это потрясающе, это необходимо, чтобы у нас позвоночник был здоровый, чтобы ничего нигде не защемляло, чтобы мы разгружались и чувствовали себя хорошо. Владимир, начинаем?
Угу. Итак, я буду говорить в микрофон, а потом показывать.
Да.
Мы говорили о том, что когда мы выполняем упражнения на четвереньках, на четырех костях, на четырех конечностях, позвоночник находится в горизонтальном положении, сила тяжести на него не влияет, и он выполняет движение в состоянии разгрузки. Таким образом, позвонки двигаются в непривычных для них амплитудах и получают возможность лучше себя чувствовать, улучшается кровообращение.
Так, смотрим упражнения, дорогие друзья, и повторяем. Смотрим и повторяем. Потом мы сейчас, вот когда Владимир покажет, мы уточним, сколько раз и как часто вот эти упражнения делать.
Ходить?
Да.
Просто на четвереньках, взад и вперед.
Сколько раз нужно в день, и вообще сколько вот таких повторений нужно сделать?
Можем ходить, повернувшись спиной вниз, потянув живот кверху, таким образом, взад и вперед.
Вот дети, кстати, часто так делают.
Да. Можем выполнять вот такие шаги. Можем ходить в таком положении. И назад, и вперед.
Мне кажется, всей семьей это нужно сделать. И дети, и мамы, и папы. И вперед пошли по квартире, либо по даче.
Можем ходить боком. Можем выполнять более сложные вещи. Передвигаться ближе к полу. И это будет очень хорошая силовая нагрузка. Одним словом, огромное количество вариаций. Можем одновременно перемещать руку и ногу, оставляя две точки опоры. То же самое на спине, животом кверху. Вот это движение позволяет очень хорошо растягивать поясничный отдел.
Отлично.
Ну и дальше у нас идут вариации. Дальше идут вариации. Стоим на двух ногах и на одной руке. И начинаем за счет движения тела руку как плеть двигать в разных направлениях.
Так.
В трех плоскостях.
У нас тут все мышцы ведь работают, я понимаю.
В такой плоскости.
И
в такой плоскости. Машем рукой как флагом, как веревкой. С одной стороны, с другой стороны. И вот такие движения рукой, они очень полезны для грудного отдела. Он прям шикарно прорабатывается. И когда мы одновременно стоим на ногах и на руках, у нас работает и плечевой пояс, и ноги. И это помогает делать нагрузку на все тело более равномерной.
Вообще, восторг. Слушайте, вот эти упражнения буду сегодня практиковать с ребенком вечером. Я думаю, что... Вот сейчас я призываю вот всех пересмотреть. Родителей, детей, бабушек и дедушек. Понимаю, бабушки и дедушки не все смогут так это голову поднять, потом головокружение. Не надо, нам такого артериальной гипертензии не надо. Но поаккуратно. Ну, что-то, что можем, то делаем все вместе. Вот дети же это все делают на детских площадках.
И это слава же... богу, что они хорошо чувствуют свое тело, они знают, как двигаться. Давайте сейчас еще про глаза добавлю, пока
так,
у нас есть время.
Да, давайте.
Мы говорили о том, что для отдыха хорошо глаза расфокусировать, и когда мы не устремляем их на какую-то отдельную точку, не стремимся ее увидеть четко, просто глаза отпустили, и они становятся, что называется, в кучу. А теперь, сохраняя глаза в этом расфокусированном состоянии, мы можем начать хаотически двигать ими во всех направлениях. Во всех направлениях. Как будто перед нами летает бешеная муха с невероятной скоростью, и мы за ней пытаемся этими расфокусированными глазами уследить.
Вот я сейчас чувствую, прям как мышцы глаз работают. Прям вот, ну как бы на самом деле так интересно.
Да, движения очень легкие, и это очень вкусное блюдо в двигательном рационе для глаз. А значит, и для всего тела. Это движение способствует максимальному расслаблению глаз и такое вот легкая разминка глазодвигательных мышц, которая снимает с них напряжение. И еще один прием упражнения для глаз. Поле зрения представляет собой условный круг.
Так.
И теперь мы можем представить, что это перед нами круглое окно, и мы берем глазами такую тряпку и начинаем это окно протирать. Сначала по горизонтали. Протираем снизу вверх, сверху вниз. И потом протираем его справа налево и слева направо. Ближе к краям амплитуда более маленькая. Потом она в центре становится более выраженной. Угу. И потом опять сходит на нет. Таким образом протираем наши глазки, наше окошко протираем, начинаем лучше видеть. И эти упражнения дают практически мгновенный эффект, зрение становится более острым.
Вот так вот, дорогие друзья. Ну, это классно, на самом деле. Надо вот это надо же делать, правильно?
Да.
У нас же все, что, во что все уходит? В лень матушку, это ж наш любимый, чтобы ничего
вот
не сделать.
А вот интересный момент.
Да.
Я всегда стараюсь разрабатывать такие упражнения, которые делать легко, и вот это препятствие в виде того, что надо куда-то идти, что-то делать, там как-то напрягаться, оно становится прям минимальным, как микропорог между комнатами. А здесь можно делать на ходу, в любой удобный момент, прямо на ходу. Если мы делаем это на ходу, эффективность возрастает, потому что мы делаем движение глазами одновременно с движениями всего тела, и глаза в этот момент прорабатываются лучше, потому что мышцы глаз соединены с мышцами всего тела. Это первое. И второе, когда вы на ходу начинаете выполнять необычные движения глазами, это мощный вызов для вестибулярного аппарата. И когда мы осваиваем эти движения во время ходьбы, у нас улучшается чувство равновесия, улучшается координация. Так что я сильно рекомендую это попробовать. Но, конечно, не в тот момент, когда вы перебегаете дорогу на красный свет.
Ни в коем случае. На красный свет вообще не перебегай дорогу. Поняли? Вот у меня ребенок, кстати, умница, молодец, сын. Он говорит: мама, не нарушай. Никогда. Я говорю: слушаюсь. И он делает правильно. Надо и так, даже на зеленое надо посмотреть, направо, налево и пойти. Очень быть аккуратным в этом плане. Рисковать ни в коем случае нельзя, дорогие друзья.
Да, это
вот
точно.
Вот это в парк пошли, либо на даче, где никаких машин, никаких ям, случайных водоемов, где вы там идете тренируетесь. И все. Будет тогда замечательно, прекрасно и хорошо. Вот тут вопрос по поводу ребенка и задержки речевого развития. Может ли помочь остеопат? Невролог посоветовал. Вот опять же, слушайте, мы к этому идем. Вот почему так часто вообще задержки речевого развития у детей?
Ну во-первых, надо сказать, что грамотный невролог, неврологи понимают, что эффективность медикаментозного лечения ограничена. И большинство нарушений психоречевого развития возникает из-за родовых травм, когда кости черепа сжали сосуды, сдавливают мозг, не дают нормально циркулировать крови и спинномозговой жидкости, не дают нормально происходить обмену веществ в головном мозге. И, конечно, это может приводить к различным видам задержек, в том числе и речевого развития. И на фоне нашей работы в большинстве случаев дети достаточно быстро начинают говорить лучше. Поэтому идите, не сомневайтесь, это будет полезно. Единственное, что я вам советую, не ждать мгновенного результата. Конечно же, ребенок не заговорит сразу как Цицерон, и докторскую диссертацию вам не защитит.
Очень зря.
Да, все родители так говорят. Но от хорошей работы вы сразу же заметите позитивный сдвиг. Небольшой, но он должен быть.
Спасибо большое. Благодарю Владимира Животов, врач-остеопат, был у нас в гостях. Много всего интересного. Тут как раз гости, наши, точнее, слушатели спрашивают: прокомментируйте, что делает доктор. Посмотрите видео, друзья. Я так прокомментировать не смогу. Всем удачи и цените себя, свою жизнь и здоровье свое. Занимайтесь.
Будьте здоровы, друзья.